Я хочу с вами поделиться некоторыми характеристиками Божьего видения. Они не менее важны, как те вот первая часть, как бы тот аппетайзер, который я дал. То было общие призывные моменты для того, чтобы вы вызвались на призыв Божий идти за Господом. Но вот некоторые детали Божьего видения я хочу, чтобы вы для себя увидели, записали, возможно, усвоили, потому что вы более четко и ясно поймете, для чего каждый из нас нуждается в Божьем видении. Я говорил во время проповеди, даже во время занятий, говорил несколько таких интересных вещей, что я сегодня, ну как не очень интересный по большому счету, многих служителей знаю, многих верующих знаю, которые живут просто от дня ко дню, ну буквально вслепую. Ну как вслепую? Ну может быть в следующем году куда-то поедем отдохнем, может быть заработаем еще немножко денег, купим там еще что-то. Это не видение, понимаете, да? Это просто желания, какие-то потребности и так далее. Но это не относится к Божьему видению. И я хотел бы, чтобы вы были обогащены этой информацией не для того, чтобы просто о ней знать, а для того, чтобы когда вы будете взывать Господу, когда вы получите, вы поймете цель и важность, то, что вы получите. И даже больше, вы поймете, как приняв это, начнут какие-то вещи в вашей жизни изменяться. На что-то будет оказано влияние, какие-то вещи откроются, которые до этого были закрыты. Вы думали, что так всегда будет? Бух открылось, или наоборот, что-то наоборот, то, которое сегодня, может быть, и влияет на вас, оно что, закроется. Потому что у Бога есть своя стратегия, свои библейские вещи, свои духовные принципы, которые должны сработать только при условии, когда вы возьмете за то, что есть у Бога, и откроете для себя новые горизонты. Я очень коротко помолюсь, вы даже можете не вставать, но я хотел бы, чтобы вы все равно открыли и свое сердце, и свои уши. Хорошо? Дорогой Отец, я благодарю Тебя за привилегию, возможность дальше продолжить разговор о силе Божьего видения, Господь. Я благодарю всех, кто сидят сейчас на этом месте, кто пришел, кто остался, Господь, кто не поехал домой. Благослови всех этих друзей обильно. Это не потому, что те, кто уехали, мы их также благословляем, но кто-то остался, Господь. Я верю, Господь, это хорошие, жадные люди, Господь, и мне приятно их благословить, Господь. Это не просто какая-то, скажем, суеверная какая-то подача, нужно обязательно сидеть. Ну, это просто наше дерзновение, наше желание и наше посвящение. И я молю Тебя, чтобы Твой народ, Твои дети были зрячими. Те, кто ходят Твоими путями, кто исполняет Твою волю, те, кто желает быть во всем Тебе подобным. Да будет благословенно Твое имя в их жизни. И Ты откроешь это сверхъестественное видение, покажешь это видение и научишь их идти, исполняя это. Да будет благословенно Твое имя со всеми нами, и мы вместе скажем аминь. Пишите номер один. Итак, я поделюсь с вами характеристики Божьего видения. Это продолжение нашего разговора, только это уже более такая буквальная часть. Я поделюсь вам с некоторыми такими характеристиками. Первая характеристика, запишите, видение – это ключ к Божьему плану для нашей жизни. Если кто-то из вас пишет, видение – это ключ к Божьему плану для нашей жизни. Я сегодня говорил про сундучок, если вы помните. Я сегодня говорил про ключи и... Один из ключей, это есть вот это то, что Господь хочет открыть ваши духовные глаза. Место Писания. Вы написали, да, видение – это ключ к Божьему плану для нашей жизни. Я буду говорить немножко быстро, не потому что я так хочу быстро высказать. Просто есть несколько положений, у меня всего лишь час времени, и я хочу быть лаконичным, чтобы через час, как пообещал, вас отпустить. Хорошо? Поэтому, если будете записывать, ничего, вы сможете некоторые вопросы потом для себя как бы усвоить. А сейчас, пожалуйста, пока пишите. И вот вы написали, да, видение – это ключ к Божьему плану для нашей жизни. Место Писания, Филиппийцам, 3 глава. Ты поможешь нам, сестра наша, Людочка? Нет, не мало. Ты же начала там отдыхать. Извини, дорогая, я тебя оторвал от отдыха. Ну, все же поели, все тебе нуждаются. Ты же работала вместо меня. Филиппийцам 3, 12, 13, 14. Филиппийцам 3, 12, 13, 14. Аллилуйя. Это ответ на тот вопрос. Значит, пока сестра моя ищет, опа, молодец. О, хорошо. Я немножко другой возьму перевод священника Касьяна, но оно практически то же, что там будет. Не то, чтобы я достиг уже или стал уже совершенным, но спешу. Не достигну ли я, потому что меня достиг Христос Иисус. Братья, я думаю, что сам еще не достиг. Одно только, теперь внимательно, забывая то, что позади, стремлюсь к тому, что впереди. Спешу к цели, отметьте слово «к цели», если вы не боитесь подчеркивать Библии, подчеркните. Стремлюсь как бы вперед к какой-то цели, спешу к цели. К победоносному венцу вышнего призвания Божия во Христе Иисусе. Заметили себе такой момент? Что я в этом месте пытался вам показать? Обратите внимание, что эта сила, о которой я говорю, вот эта сила Божьего видения, высвобождает нас от прошлого, то есть то, что сзади остается позади. Вы все видели? И что делает дальше? Управляет нашим настоящим, помогает привести многие вещи в Божий порядок. И дальше направляет нас к будущему, куда? К нашему призванию. Для чего нам нужна эта сила, как я сказал в конце проповеди, трансформации? Вы видите какие-то вещи, которые еще с прошлого удерживают вас. Если будете правдивы, вы понимаете, о чем я говорю. Вы уже хотели бы от них освободиться, но какая-то их сила как будто удерживает возле вас, не так ли? Есть библейские принципы в этом. Эти вещи не уйдут от вас не потому, что вы их сами удерживаете, или вы хотите, чтобы они в вашей жизни были, или они вам уже достали, вы готовы были их отфутболить, далеко вы их зафутболили, но он как бумеранг. Как бы сильнее не забросьте, бумеранг что делает через какое-то время? Возвращается к вам. То есть, другими словами, вы начнете даже притыкаться, уставать, расстраиваться, обижаться. Господь, ну я же искренне молился, попросил других людей молиться вместе со мной. И я думал, что это старое я заброшу, не ко мне, оно никогда не должно вернуться. Я не говорю про проклятие сейчас, вы понимаете, да? Я говорю про какие-то вещи, которые мне просто сегодня удерживают меня в чем-то или влияют на меня. Дело в том, что нам нужна сила для того, чтобы освободиться, не так ли? Это не сила просто того, что я за кого-то молюсь. Это не сила просто каких-то вещей хороших, которые мне нужно высвободить в своей жизни. Допустим, для проповеди Евангелия, для поддержки нуждающихся. Мы это делаем. Но при всем том, что мы делаем какие-то вещи, что-то на нас влияет и пытается нас держать. Или навязывает нам то, от чего мы хотели бы освободиться. Нужна другая сила. Эта сила называется сила трансформации. То есть это сила, когда мы принимаем Божье видение, Божьи цели. Она сама, слушайте внимательно, что я говорю, что делает? Вырывает нас просто с корнем из всех обстоятельств, переводит другие. Мы с Таней много раз обращали внимание на такую интересную вещь. Отделили бы мы себя от многих вещей, в которых мы годами уже привыкли жить, которые нам нравились и которые нам подходили. Смогли бы мы освободиться от неправильных некоторых отношений, людей, которые нам были по-своему как-то дороги, близки, даже какие-то имели родственные отношения, чтобы двинуться дальше, если бы не пришла сила, которая нас вырвала. Мы думаем, что какая-то сила, когда я покаялся. Ну-ну-ну, вы когда покаялись, что так все от вас убежали сразу, да? Ну, некоторые вещи еще на вас больше навалились, не так ли? И вы думали, фу, когда же это уйдет в моей жизни? И от того, что вы любите Бога, читаете Библию, почему-то это не уходит. Потому что когда Бог открывает перед вами цели, Он знает, что своими собственными ножками вы туда но не сможете зайти. Не потому, что вы плохой. Потому что это сверхъестественные цели, сверхъестественные планы. И мы сами это осуществить сами своими усилиями не можем. Все согласны с этим? Нам нужна сила. И эта сила не просто, опять же, груз, за кого-то помолиться и так далее. Возможно, нам это тоже нужна и для этого сила, для другого. Это правда. Но вот эта сила, которая нас вырывает из наших обстоятельств, дает нам понимание, в чем мы находимся. Тоже сегодня у нас есть многие вещи, которых мы даже не подозреваем, но они не нужные нам. Можно сказать, даже чуждые нам. Они нас влияют, и нам кажется, это не они влияют, что-то другое влияет. Мы даже не даем себе отчет. Так вот, сила трансформации, сила Божьего видения не только освобождает нас от прошлого, вырывая оттуда, а позволяет нам двигаться в этой жизни, обходя какие-то вещи, даже вы не знаете, что в это время вы обходите. Ну, то есть, эта сила ведет вас. Вы понимаете, да? Почему? А как такая сила может прийти к нам? Да потому что вы сказали Богу, я хочу то, что ты мне показал, исполнить. А Бог знает, что вам не помог, не осуществил вам, оказал какую-то помощь, вы сами туда не дойдете. От того, что вы в этом мечтаете, этого недостаточно. Отделяйте Божье видение от мечты, не так ли, надеюсь? Это две разные вещи. Вы можете о многом чем мечтать, но Божье видение – это не ваше мечтание, это то, что дал вам Господь. Иногда оно выглядит как мечта, и вам кажется, вы не можете это сделать, и это правильно. Но вы должны подчиниться Богу и сказать, Господь, я хочу это исполнить в моей жизни, и я хочу туда направить свою жизнь. Этим вы, как сказал, помните картинку, где Бог занимается мной или где я занимаюсь сам? Помните проповеди? То есть, говоря, что я это хочу, вы позволяете Богу, Его силе, Его руке войти в вашу жизнь, вырвать вас из прошлых обстоятельств, провести вас через сегодняшний день и двигать вас в будущее. Вы бы даже не знали, с чего начинать молиться, не правда ли? Вы даже не знали бы, с какого вообще угла начать в вашей жизни новый отчет. Но когда вы подчинитесь Богу, скажете, Господь, я хочу это исполнить, чего бы мне это ни стоило, проведи меня, Он вас проведет. Почему Он говорит в этой Псалме 22-м, я проведу через разные пути свой народ, не так ли? Он будет вести через те места, которые вы даже просто боитесь туда пойти, а Он своей рукой что сделает вас? Проведет. Вы посмотрите назад, вау, как я мог это пройти? Потому что Его сила, вот его цели, которые Он имеет, Он проведет. А пройти на случай, когда мы не хотим, мы тогда проходим все эти этапы сами. То есть Он не потому, что Он не помогает, Он приходит, помогает, но Он помогает нам в наших планах. А я вам говорю, когда мы хотим исполнить Его планы. Разница есть в этом? Более-менее понятно. Итак, видение это здесь в этом подпункте, это продуктивная творящая сила, которая позволяет устремиться в будущее, за пределы нашего настоящего. Вот это видение, вот это первый пункт, еще раз, может, если кто-то хочет, запишите. Это продуктивная творящая сила, то есть это сила, которая вне меня. Но мне нужно на нее согласиться, мне нужно призвать это в свою жизнь. Это продуктивная творящая сила, которая позволяет устремиться в будущее, за пределы нашего настоящего. Насколько это важно? Я так недоволен, что церковь сегодня не хочет двигаться в будущее. И потом мы не удивляемся, почему церковь слаба. Почему люди только мечтают, а потом понимают, что ничего это не получится. Ладно, будем жить как есть. Не бывает ли такое? Бывает же. Есть, да? Пункт номер два. Вторая характеристика. А повторить то, видение – это продуктивная творящая сила, которая позволяет устремиться в будущее за пределы нашего настоящего. Ответ, как я помню, привел пример Бартимея. Ответ, когда люди начинают объяснять, почему они не могут. Всегда какие-то объективные вещи, правильно? Друзья мои, ну когда вы видите какие-то обстоятельства, вы этим объясняете, что вы сделать другое ничего не можете. Не так ли, друзья? Вы объективные вещи видите. Как из этих объективных вещей выйти? Вы готовы были освободиться, и как будто их становится еще больше, не так? Вам нужна эта трансформационная сила. Эта сила зависит от видения. Второе, а здесь положение, вторая характеристика. Видение делает нас теми, кем мы призваны быть. Видение делает нас теми, кем мы призваны быть. Видение делает нас теми, кем мы призваны быть. Место Писания, Людочка, тебе, Евреям 11, 8, 9, 10. Людик, лоу. Евреи 11, 8, 9, 10. Я просто вас уже не прошу Библии искать, потому что я думаю, что это займет только лишнее время. Хотя, если кто-то не поленится, я буду говорить какие-то места, которые можно будет подчеркнуть в Библии. Евреям 11, 8, 9, 10. Я сегодня это место привел по памяти в конце проповеди, но я все равно сейчас еще раз прочитаю, чтобы вы увидели, какая сила влияла на двух интересных мужей Божьих, сотворив с ними то, о чем бы они даже не мечтали. Нам нужна сила, потому что есть вещи, о которых мы даже не мечтаем, кем мы можем быть. Кто-то может сказать, допустим, Виктор, я бы хотел бы там где-то как-то служить, я хотел бы кем-то там, каким-то служителем стать, возможно. Или что-то сделать для Бога здесь, для людей, вам хочется. Но вы себе не можете представить, когда придет эта сила, как она придет с вами в буквально такой духовной революции. Почему люди застряли сегодня в разных проблемах? Потому что они лишены этого видения. Это видение вырывает, как мы написали в пункте первом, из прошлого и из настоящего, и двигает в будущее. Но и нам нужна сила не только, чтобы обстоятельства складывались так или двигало нас. Нужно, чтобы еще работа была над нами проведена, не так ли? И два места Писания. Евреи начал с 11. Оба места в Евреях и в 11 главе, главе о вере. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну». То есть Бог его призвал. «Идти в страну, которую имел получить наследие. И пошел, вот это важная часть, не зная, куда идет». Это как русская народная сказка, да? «И туда, не зная куда, возьми то, что там, не зная что». Но это не сказка, оказывается. Кто написал эту сказку, когда прочитал Библию, получается. Аллилуйя. Поэтому первым, кто, так скажем, согласно Писанию, был таким идущим в никуда, это был Авраам, которого мы называем муж веры. В чем дальше? Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками такого же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Нету никакого другого города, который Господь построил в своих планах и сам нарисовал, как его небесный Иерусалим. Все поняли? Я не сказал про земной Иерусалим, я сказал про небесный Иерусалим. Потому что в свое время он просто сойдет на землю. Не придет только Иисус со своим воинством. Слово Божие, что Иерусалим сойдет на землю. То есть царство Бога, которое на небесах, придет на землю. Весь эта картина, все это, как она будет пускаться, я до себя не могу представить. Но что это город целый опустится со всеми домами, со всеми устройствами, он опустится на землю. Потому что он есть. Авраам это увидел. Когда он увидел Божье видение, он был просто человек в халдейской стране, который занимался своими делами и своим бытом. Не так ли? Но сегодня, если кто-то из вас знает об Аврааме, вы называете его мужем веры, не так ли? Мы называем его патриархом, не так ли? Мы называем его человеком, который действительно для нас всех, живущих после него, сделал как бы духовную революцию. И мы на него смотрим как на авторитет и на как важную силу, которая действительно для нас сегодня является свидетельством, как он, не зная куда, доверился Богу и пошел за ним. А мы считаем себя не столько глупыми сегодня, правда, мои друзья? Ну, нам было глупо как бы доказывать, что мы глупые. Все-таки, если мы даже сказали такое о смелости, да, я глупый, но это такое, знаешь, провозглашение. На самом деле, я все равно не верю, что я настолько уже глупый, да? Смелее. Или вы уже после проповеди, после водного крещения уже устали вас, или утомленные бутербродами, нет? Не утомленные еще, нет? Можете продержаться еще. Тогда, может быть, кофе сейчас бегать и возьмите кофеек, чтобы как-то ободриться. Итак, об Аврааме мы знаем как о великом муже Божьем. Но он же не был таковым изначально, правильно? Смелее. Он сделал много ошибок в своей жизни, довольно серьезных ошибок. Но он стал таким, почему? Потому что поверил Богу. Аминь. В чем он поверил? Ведь Бог же ему не рассказывал все полностью и все целиком. Он пошел за Богом, не зная конкретно куда. Так Писание говорит, правильно? Это же не я придумал. Писание говорит, он пошел, не зная куда. В никуда, другими словами. А Виктор говорил сегодня в проповеди, что Дух Святой не берет из ничего, как бы из пустого порожня. У Бога есть основание, откуда берет, и есть цель, куда он переводит. То есть, другими словами, для того, чтобы поменять этого человека, должна была высвобождена сила какая-то. Вы сегодня одни. И ваш пастор, и я вместе с ней очень желал бы, конечно, больше всех нас мистятых это хочет Бог. Если вы поверите Божьему видению и позволите Богу это сшить в вашей жизни, и пойдете за Богом, независимо от цены, которую Бог скажет вам заплатить, вы пойдете, вы себя через какое-то время просто не узнаете. Вы слышите меня? Вы себя не узнаете. Потому что будет сила, обращенная в вашу жизнь. То, о чем бы вы молили, просили, ходили на разные курсы, чтобы что-то маленькое поменять в вашей жизни, вы полностью будете поменены. Вот почему в Деяниях апостола написано о мужах Божьих, которые пришли в какой-то город, они говорят, все свет не возмутители. Это такой русский перевод, не совсем точный. Там написано на греческом, в оригинале, что это пришли те люди, которые ходят вверх ногами. Что это такое непонятное заявление? Как-то люди, которые ходят вверх ногами. Нет, они не ходили на головах, но просто они отличались в корне от людей, которые их окружали. Мы сегодня пытаемся проповедовать людям хорошие вещи. Мы знаем эти хорошие вещи и знаем, они как бы для нас явились благословением. Но люди смотрят на нас и до конца еще не понимают, а насколько мы с вами что? Изменились. Вы понимаете мою мысль? Изменяет нас не только какие-то правильные вещи или хорошее провозглашение. Изменяет даже нас какая-то определенная что? Сила. И поэтому нам нужно эту силу принять. Ну как, мы не просто какую-то отдельную силу, мы принимаем Божье видение, а вместе с ним идет что? Сила. Потому что в таком состоянии, как мы сегодня с вами находимся, исполнить волю Божию тоже нельзя. Не получится у нас. Потому что для этих целей нас нужно что сделать Богу? Изменить. И для этого изменения мы должны просто Богу подчиниться. Второе место здесь, Евреи 11:27, чуть-чуть ниже. Это разговор уже о Моисее. Вы помните, кем он был в Египте, помните, да? И что он делает? Он верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, или в другом переводе, видел пред собою невидимого, был тверд. Но он же не был таким всегда. Но когда он увидел Бога, который его предопределил, который сказал ему, я хочу через тебя произвести великое дело, он до конца еще не дал себе отчет, и мы видим некоторые шаги еще наугад, он еще как бы догадывается, предполагает, не до конца уверен. Но когда он позволил Богу, в его жизнь вошла и обрушилась в него серьезная сила, которая его что? Трансформировала. Помните, что он объясняет Богу? Да я косноязычный. То есть я заикаюсь, спотыкаюсь в каждом повороте речи. Не так ли? Как я могу что-то говорить? Но потом мы читаем, он просто провозглашает и говорит закон, и все эти вещи, которые Бог предначертал для своего народа, без страха и сожаления. Не так ли? То есть даже если бы он действительно был косноязычным, давайте так скажем, спотыкался, заикался, там, скажем, как-то картавил и все остальное, Бог настолько на него повлиял, что ни один врач так не мог повлиять на него, не так ли? Бог повлиял на него, и он стал другим совершенно мужем, которого мы сегодня знаем как лидера народа израильского. Мы хотим, наверное, быть, может быть, не такими, может быть, другими. Я не говорю, что мы должны быть как Моисей или как Авраам. Хотя есть у них взять какой-то интересный пример. Но мы должны позволить Божьему видению поменять наши жизни. Согласны с этим? Третье положение. Третья характеристика. Почему нам нужно иметь это видение от Бога? Видение – это сила в наших устах. Видение – это сила в наших устах. Мы можем взять момент, который сказал сейчас про косноязычие, как заикание или что-то еще, какие-то проблемы с difficulty, как бы речи. Но это сегодня вообще другой язык, другой разговор, другая постановка даже языка. Потому что, знаете, в наших устах есть сила. Знаете об этом? Поэтому в сил наших устах это не просто наши фантазии. И это не просто мечта. Вы можете мечтать, даже предполагать какие-то вещи, которые Господь бы мог вас, ну, как бы посетив, а благословить и что-то наделить вас. Вы не можете просто догадаться. Вам не нужно догадываться. Вы должны четко знать, что Господь для вас имеет и куда Он вас конкретно ведет. Потому что когда это придет, поменяется ваша не только сущность как человека, а поменяется вообще ваша манера поведения. Вот это я к этому хотел ввести. Что я пытаюсь объяснить? Притчи 18.21. Откройте, пожалуйста, притчи 18.21. Притчи 18.21. В Библии написано следующее. «От плода уст человека наполняется чрево его». И дальше. «Произведением уст своих он насыщается». Оказывается, кормильцем нашего внутреннего человека является не только то, что происходит вне нас. Бог хочет показать, что эта сила должна быть где? В наших устах. Бог вообще, по большому случаю, не призвал каких-то отдельных пророков говорить вам только, что вам нужно делать. По большому счету, вы все, имея дух пророческий внутри себя, должны сами провозглашать и пророчествовать в своей собственной жизни. Я понятно ли сказал? Вам не нужно, чтобы кто-то это говорил. Вы слышали мои слова сегодня на проповеди, когда я говорю о том, что мы пытаемся у кого-то что-то секретное узнать для себя. Не так ли? Мы пытаемся у кого-то взять какой-то диск, или возможно книгу, или еще что-то. Пускай кто-то что-то мне расскажет. Это не был план Божий, это не был дизайн Божий для вас. Вы имеете тот же дух, который находится в любом другом проповеднике. Вы со мной сидите? Все понимают, о чем я говорю? Должны... вопрошая у Бога, потому что мне нужны какие-то околесные пути, где-то через кого-то приходить к самому себе, потому что ответ находится внутри вас. У вас, когда Бог крестил своим духом, Он вложил туда это видение. Но вы его не знаете, хотя оно у нас уже в каждом есть. Что это значит? Нужно востребовать это, чтобы Бог открыл это. Сегодня я говорю, это не то, что видят ваши глаза какие-то картинки, как скажем, во время видения. А я имею в виду то, что находится в нашем духе. Бог желает этим ключом открыть ваше предназначение, которое уже у вас положено. И представьте, какая будет апломб у нас пред Богом, когда мы пред Ним представим, скажем, Господь, а мы не знали. Он, подожди секундочку. Он прикоснется нашего духа, откроет и вытащит. И оно у нас было всегда. Потому что оно написано, мы прочитали сегодня в самом начале, помните первое место, даровано вам, не так ли? Оно не будет написано, подарено когда-то, оно нам уже что? Даровано. Оно есть в духе каждого из вас, ваше предназначение. Вот в чем будет обида пред Богом, что нам нечего будет объяснить, подождите, Господь, а мы думали, кто должен был приехать в нашу жизнь, как-то передать, мы просто не были на той станции, чтобы мы не передали, не получили, нас не было дома, когда UPS приехал. Но, Бог сказать, не обманывайся. Когда я тебя крестил своим духом, я вложил в тебя свое предназначение. Но ты никогда не воспросил и никогда не узнал. И это теперь твоя проблема, это твой грех. Можно сказать грех? Можно даже испугать, но я скажу такой грех. Почему? Потому что из всех грехов, которые мы сами читаем в Библии, называя страшные, не страшные, к смерти, не к смерти, есть очень большой грех, который называется непослушание Богу. Вы здесь не потеряли меня? Я считаю, это самый большой грех. Я не знаю, как вы считаете. Хотя грех является грехом, он уничтожает человека. Но самый интересный грех, вот этот грех, когда я непослушный Богу, он может быть какой-то такой скрытый, спрятанный. Его не знают, почему сегодня верующие с этим грехом очень сильно играют. Почему с ним играют? Потому что он не является духом как бы наркотиков или пьянства, там, скажем, или каких-то извращений. Его не видно на поверхности. Я делаю то, что я делаю, живу, как я живу. Но если я не делаю то, что мне Бог сказал, я делаю то, что я хочу, это уже по себе грех, противление Богу. Да, другими словами, можно сказать? И оно находится внутри меня, и Бог это вложил, я этого не знаю, мне не открыто. Тогда что я могу говорить? Вот поэтому я и бегаю ищу. Слушайте, внимательно, как вы можете отличить людей, которые открыты тайны Божьей? Они не ходят искать где-то в другом месте подтверждения, потому что они знают, кто они. Вы меня слышите? И поэтому, когда вы знаете, кто вы они, вам нужно это высвобождать и себе же это в свою жизнь говорить. Я знаю, кто я есть. Мне Бог это открыл. И теперь, кто бы что ни говорил, я не оценю себя через других. Я знаю, что мне сказал Дух Святой когда-то, открыл преданные цели, и я знаю, откуда черпать. Но это то, что я знаю, лежит во мне, и то, что я знаю, должно как-то высвобождаться. И вы знаете, согласно Слову Божье, от избытка сердца, что-то должно делать, что у нас должно быть дальше быть? Должны что уста говорить, правильно? Поэтому, если вы верите, что Бог вас призвал к чему-то, если вы знаете, что это воля Божья, ваши уста должны это прореагировать, не так ли? Это не для кого-то. Иногда даже я хочу предупредить, не бегите ко всем подряд, сразу люди говорят, ой, вы знаете, меня Бог призвал пророком, ой, вы знаете, я буду пророком, вы знаете, я буду нацелями. Подожди, не спеши. Не спеши. Начни с зеркала сначала. Бог тебя призвал пророком. том числе, я сегодня немножко пошутил, но имеется в виду, что есть ситуация, когда мы пытаемся куда-то прибежать и кому-то что-то сказать. И не все есть те люди, которые поддержат наше видение. Все вы это услышали? Поэтому я хотел бы в этом, я сказал о силе видения, я сказал, как важно его высвобождать через тай. Тут же я вас предупреждаю. Но, пожалуйста, будьте мудрыми. Можно такое сказать вам? Который много сегодня был глупый. Давайте хотя бы умным, что... Будьте мудрыми в том отношении. Знайте, где и когда, и в чем вы выносите ваше предназначение. Хорошо? Слышите меня? Прекрасно. А каждый верующий в своей жизни исповедует три положения. Если вам интересно, я вам продиктую. Три положения, которые мы исповедуем в своей жизни. Первое – это грехи. Три положения, которые исповедуют наши уста. Согласно Писанию. 1 Иоанна 1.9. 1 Иоанна 1.9 говорится, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому важно, чтобы если вы в чем-то согрешаете, мои друзья, что их нужно эти грехи сделать? Исповедать. Молодцы. Второе, что мы исповедуем, это имя Иисуса Христа. Второе, что мы должны исповедовать в своей жизни, это делать нужно постоянно, потому что если вы не будете исповедовать, значит, вы практически как бы этим отрицаете, что вы имеете с Ним отношение. И написано в Писании, то есть, если кто откажется от имени моего, от того я, говорит Иисус, откажусь. Не так ли? Осторожно. Поэтому Римлянам 10.9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то написано спасешься. Получается, это важная часть настояния. И теперь третье, мы исповедуем нашу веру. Нашу веру. Вот это то, что я сейчас говорю, в этом пункте номер 3, относится к последнему, к вере. К вере. 1 Тимофея 6.12. Вера. 1 Тимофея 6.12. Я взял новый перевод, где написано следующее. «Веди достойную битву веры». Овладей, или в другом переводе написано, завладей вечной жизнью. Вау! Оказывается, жизнь вечная не падает сама на голову. Нужно ею овладеть. Если не в Писании, говорил несколько мест, в самом начале, помните проповеди о том, что она не приходит сама по себе, просто я когда-то покаялся. Нужно в ней возрастать, нужно к ней стремиться, нужно захватить эту новую жизнь и держаться ее. А новая жизнь, вечная жизнь, жизнь в Царстве Божьем, тем, кто исполняет волю Божию. Помните это место Писания? Я надеюсь, что помните. Которой ты был призван. То есть, смотрите, интересно, я был призван к вечной жизни, но она не приходит автоматически. Мне нужно этой вечной жизнью овладеть. И для того, чтобы я овладел, мне нужна моя вера, битва веры. Оказывается, верующему вера после того, как он покаялся, нужна больше, чем до этого. Хотя Писание говорит, приходящий ко мне, говорит, Бог должен уже веровать, не так ли, что я есть. Но Писание также говорит, после того, как ты уверовал во Христа, тебе веры понадобится еще больше. Вот почему мы возрастаем из веры, куда написано дальше? Веру. Итак, дальше продолжаю, это 12 стих. «Ведь ты достойно исповедал свою веру пред многочисленными свидетелями». То есть, другими словами, мне необходим этот акт веры, когда я свое предназначение исповедую. И поэтому для меня была сегодня не картинка пред вами, просто показать, что было когда-то, когда один муж Божий молился за меня, за мое предназначение. Я сегодня в собрании этой церкви еще раз сказал, это была воля, предназначенная мне. Идти в народы, проповедовать верующим и неверующим людям о Царстве Божьем и утверждать служение Божье. То, что сказал Господь. И поэтому для меня не было зазорно сказать, это не был показушный момент. Это не пытался перед вами порисоваться, это было утверждение, почему я здесь и для чего меня Господь сюда послал. Вам всем понятно? Это то, что должно быть и в вашей жизни. Мои слова имеют силу к моему будущему. Вы знаете об этом? От них я могу получить благословение, эти слова я могу иметь проблемы. Но когда вы приняли от Бога видение и цель, вам необходимо, чтобы эта вера была высвобождена. И когда вы высвобождаете ее устами, приходит что? Сила. Вот почему Писание говорит в Откровении, что они победили его кровью Агнца и чем еще? Словом свидетельства своего. О чем мы свидетельствуем? О том предназначении, которое Господь имеет. Когда это нужно? Особенно в те моменты, не когда у вас все получается легко, а когда вам кажется, что и Бог уже от вас отвернулся. Все меня слышат? Я сказал, кажется. Потому что так стало тяжело, так стало плохо. Вам кажется, вау, весь мир от вас как будто отвернулся, не так ли? И, наверное, Бог. И нет никакой помощи, никакой силы. И тогда вы на руинах своего понимания, своей жизни говорите, но я знаю, к чему я был призван. Я знаю мое предопределение, и я буду исполнять его во что бы то это ни стало. Это ваша вера. Это то превозмогает все обстоятельства. Это то, что у вас разбитого, разрушенного кажется. Сила Божья поднимает. У вас нет этой силы, но есть сила в вашем исповедании. Потому что вы знаете, кем вы призваны. И никто не может вас остановить. Халлелуйя. Четвертое положение. Видение определяет наши отношения. Четвертая характеристика. Запишите одно такое интересное предложение. У Бога есть сила для построения отношений. У Бога есть сила для построения отношений. И как вы думаете, в чем она заложена в вашем предназначении? То есть в моем предназначении заложена сила для построения отношений. Мы сегодня, говоря про внешнее, окружены людьми, от которых даже трудно бывает избавиться, не так ли? Это одна характеристика, одна сторона, есть другая сторона. Мы бы хотели, чтобы в нашу жизнь пришли другие люди, которым мы хотим связать наши жизни и быть благословенными. Такая тишина у вас. Вы поймите, мы можем об этом мечтать, мы можем это предполагать, но построить эти отношения в духовном мире можно только через наше предназначение. А вы знаете, что через людей мы можем быть благословенны, через людей мы можем иметь очень большие проблемы. Знаете об этом? Прекрасно, молодцы. То есть, другими словами, у Бога есть план впустить нашу жизнь и построить через нас отношения с теми людьми, которых Он имеет для нас. Все меня слышат внимательно? У дьявола есть план впустить нашу жизнь людей, которые мы будем связаны с вами. Вы не поняли, что я повторил? Взрослые подойти, нет? Поняли, да? То есть, другими словами, для того, чтобы построить правильные отношения, построить сильные отношения, окружить себя людьми, которых Бог хочет, и которыми мы хотим. Иногда мы притягиваем в свою жизнь тех людей, которых давно надо было уже отпустить. Не так ли? Потому что от них, кажется, такой моментный какой-то удовольствие, там, несколько моментов удовольствия, остальное все одни проблемы. Знаете, да? Понятно, более-менее. Поэтому, а как это сделать? Мы можем фантазировать, можем молиться, можем мечтать об этом, но Бог сказал, в моем видении есть сила. Я сказал немножко несколько минут назад о Аврааме. У него серьезные были проблемы со своей женой. Мы любим Сару, ведь так же любим, особенно женщины, которые любят Сару. А в чем она любит? Потому что она руководила мы Авраамом, да? Женщины, любите за это Сару? Еще такое слово Господь говорит, слушай жену свою. Мужчины, смотрите, муж, посмотрите, что написано. Сара знает это. Ты знаешь об этом? Ладно, это шутка немножко. Но с другой стороны, мы знаем, что дважды, зная это положение, наверное, может быть, забегая наперед, конечно, предполагая, что Сара так доставала Авраама по полной программе, а он так был рад отдать то фараону, то царю какому-то, то прекрасно. Оба, я фла... Сори. Это не Сара была. Это всего лишь флаг. Халлелуйя. Но готов был от нее отделаться, правда? Смелее. Я не знаю, как вы, женщины, но если бы меня два раза моя жена так послала бы далеко-далеко, отдал мне кому-то другому, я бы не знаю, как бы вернулся обратно бы в дом. Хотя она лучше меня в этом вопросе. У нее сильнее у женщины сила прощать, у мужчин с этим слабее. Ну, слава Богу, она простила, не так ли? И у них были, похоже, по этой ситуации у них были серьезные проблемы. И можно даже не у них увидеть, у их детей. Я пытаюсь очень быстро сказать в этой ситуации. То есть, другими словами, она когда услышала о том предназначении, когда ангелы, помните, с Богом пришли и сказали, что там Сара через год что там родит, забеременеет и так далее. Я думаю, что они уже это попробовали, у них не получалось, не так ли? Им нужно было пробовать дальше. Нужно было строить отношения. Помните еще служанку Агарь, помните, да, все этот месс. Довольно большой месс между ними отношений. Как могла прийти сила для того будущего, для того семени, которое должно было быть благословенно в Господе? Должна была прийти сила. Не только забеременеть, не только иметь способность как бы родить, а иметь, должна была сила повлиять на эти отношения. С ними слышишь внимательно? Мы читаем о разных интересных мужах и женах Божьих Писаний, но должна была быть сила высвобождена, чтобы соединить эти жизни. Мы еще раз вспоминали о ком в родословной Иисуса Христа. О Руфь, да? Помните, говорили об этом? Как она могла встретиться с Воозом? Как? Как? Если не было высвобождено что? Сила. Потому что через эти отношения потом в будущих веках родится кто? Мессия Иисус. Не так ли? То есть должна быть сила. Для того, чтобы мы сегодня восстановили некоторые браки. Восстановили отношения. Или нашли тех людей, которые нам предназначены Богом. Они должны могут туда появиться в нашем пути, потому что этот путь должен выйти в направлении наших целей. Слушайте внимательно. Пока я хожу, я знаю о Боге, я знаю о христианстве, я хожу в христианскую церковь, Но это не гарантирует, что я иду по Божьему пути, который Бог мне преднамерил. Вы все понимаете, о чем я сейчас говорю? Это не противоречит тому, что я люблю Бога, не противоречит, что я люблю молиться, но мне встать на путь Божий для того, чтобы Бог выпрямил мои пути. Все меня слышат, помог мне выпрямить. Папа показал мне силу, чтобы я построил отношения с теми людьми. Мне нужно войти в полноту воли Божьей для того, чтобы эти строить отношения. Для того, чтобы эти отношения пришли в силу. Это не сложно? Мне нужно это. Поэтому даже из таких соображений, друзья, вы об этом подумайте. Иоанна 15 глава здесь, в этом четвертом положении. Эта бутылочка, я могу воспользоваться водой, да, я думаю? Иоанна, по-моему, 14 сказал, не, 15, 14, не, 15 правильно, 14-15 стих. Чтобы повторить, дублируются цифры. Правильно, Иоанна 15, 14-15. Отлично. Последнее это место Писания. То мы говорили просто о людях, а теперь давайте поговорим о Боге и нас. Вы, друзья мои, мои с большой буквы, о ком это говорится? Иисусе, правильно, Иисус говорит ученикам, вы, друзья мои, при условии каком? Если исполняете то, что я заповедовал вам. Ха, дальше там. Я уже не называю вас рабами, слугами, ибо раб не знает, что делает господин его, не так ли? Не знает. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. То есть сказал слово «все». Иисус говорит, что он поделился с ними их видением. То есть они еще слуги, они спотыкаются в разные проблемы. Мы скажем, ладно, Виктор, не обижай их, они ученики. Но он их назвал апостолами, когда они еще не были выпущены из-под его авторитета. Не так ли? Они еще с ним, они еще много ошибаются. Назвал апостолами и сказал их предназначение. Вау! Они, конечно, сначала возгордились, там, опа, начали одевать положение и все остальное. Он говорит, подождите, ребята, еще придет к этому времени. Я еще не проставился, еще будет месть такая, как я умру, будет надо мной издеваться и так далее. Меня похоронят гром, но я воскресну, и только после этого придет ваша цель в реальность. Что пытается Бог нам показать через эту ситуацию? У него есть план, и он хочет открыть свою волю. Он хочет, чтобы мы сделали переход на новый уровень отношений с ним. Вы имеете какие-то отношения с Богом, я в этом не сомневаюсь. Но вы сегодня не находитесь, извините меня, друзья, на том уровне, чтобы говорить с Богом, как говорит близкий друг. Кто такой близкий друг? Который говорит Богу, и Бог внимательно внимает этим словам друга, и ему не все равно, что вы сказали. Вам понятно? Это особое отношение. Это не просто мы умоляем, Господь, смилуйся, сделай так. Это вы говорите о своих планах и желаниях, но вы настолько уже в Боге, что вы знаете, все, что вы говорите, Богу это приятно слышать. Поэтому он даже в Писании говорит, я не так разговариваю с вами, как я разговаривал с Авраамом, не так ли? Или как с Моисеем. Это не потому, что они были любимчики, пестунчики, но они сделали свои жертвы, они приняли Божье видение, и они пошли по пути Божьего видения. У них тоже был выбор, как и у вас. Но они согласились пойти с Богом, и Бог с ними стал говорить по-другому, не так ли? Что я с этого места Писания для себя делаю интересное есть? Два есть условия, как стать другом Бога. В этом месте писали, два условия, как стать друзьями Бога. Некоторые же молятся. Я слышал, я сейчас там в церквях молитвы, какие друзья, там, я друг твой, Господь ты мой, там, мой друг и так далее. Есть даже песня такая, we are the friends of God. Как там, we are the friends, you call me friend. Это good песня, хорошая, мне нравится эта песня, в нашей церкви это будет песня. Но это значит, что от того, что я пою, это автоматически переводит меня в друзья Бога. Тут написано, первое условие, знать его волю. Первое условие, чтобы стать другом Бога. Первое. Знать Его волю. Бог не делится со всеми своей волей. Бог не делится со всеми своими планами. Он делится с теми, кто готов эти планы принять кому? К себе. Чего выделиться своим другом тем, что ему было наплевать? Не так ли? Через какое-то время просто с ним об этом что? Не делиться. Таня часто говорит мне в мою жизнь, Виктор, я тебе друг? Я говорю, что такой вопрос? А ты делишься со мной всем, что вот ты за что-то переживаешь и так далее. Я чувствую, что ты скрываешь от меня. Если ты мой друг, откройся. Ну, такие хорошие женские подходы. Аллилуйя, мне нравится это. Нормально. Поэтому правильно, что ей хочется быть чувствовать меня другом, потому что я с ней делюсь чем сокровенным. Не так ли? Не удерживай. Бог хочет делиться со своими детьми сокровенными, своими желаниями, своими тайнами. Но это при условии, что я хочу с ним по другие отношения построить. Не так ли? То есть желаю исполнять волю. Поэтому первое, знать его волю, второе, исполнять ее. Вот два всего условия. Очень простых, но очень ценных. Как стать другом с Богом? Как стать с Ним друзьями? А вы никогда не думали, почему у нас проблемы друг с другом в церкви? Понятно, что мы неизмененные, понятно, что у нас свои амбиции, понятно, что мы по-своему все видим, там разные духи нас беспокоят, сравнения, там гордости, надменности, тщеславие и так далее, беспокоят нас. Но есть еще одна важная вещь, которая мешает нам в церкви построить отношения. Вот я об этом вел несколько дней семинары. Нам нужно подчиниться под видение Божье, которое дано нашему пастору. Так мы говорили, помните все эти дни? Что это значит? Приняв то видение, которое есть нашего пастора, это та же схема, которая с Богом. Я принимаю его видение, я становлюсь под это положение, и у меня меняется отношение с Богом. Я становлюсь под видение пастором, у меня меняется отношение с теми людьми, которые стали под это видение. Вам понятно? Потому что когда у нас разводят шатание, вот потому между нами деление. Когда мы видим перед собой цель, это все от нас уходит. Понятно, друзья мои? Прекрасно. У Господа есть план для нашей жизни, и в этом плане определены определенные люди, которые могут нам помочь выполнить этот план. У Бога уже приготовлены какие-то виды служений и какие-то виды служителей, которые Бог хотел в вашу жизнь привести, которые за вас определенное время помолятся. У нас несколько было вопросов здесь на семинарах. А как помазание быть? Помазание вот на это время, помазание на большее время. Когда вы вырастаете, это идет согласие с Божьей воли, Бог определенное время приводит служителей, которые вас помазывают или благословляют на следующий уровень. Все понимают меня? Они уже приготовлены, Богом определены положения, условия, даже конкретные люди, кто должен вам помочь перейти на новый уровень отношений с Богом. Но они придут до тех пор, пока вы не возьмете тот план, который имеет для вас Господь. Это всем понятно? Пока вы ходите так по-своему, а эти люди не приходят в вашу жизнь. Поэтому мы сидим, как мы сидим. Но когда вы захотите знать волю Божию, откройте для себя и пойдете по этому пути. Богу все это положено, Он все это приведет. Потому что даже спасите жизнь Иисуса Христа. В Его жизни приходили те люди, которые нужно было, чтобы они благословили. У Давида, у других все приходили те, которые должны были благословить Его на определенный следующий этап Его жизни. У Бога эти люди для вас уже есть. Кто-то, может, мечтает о муже, кто-то мечтает о друзьях, кто-то мечтает о каких-то пониманиях, взаимоотношениях, каких-то служениях, каких-то наставниках. Это все у Бога приготовлено, но не приходит по одной простой причине, потому что вы пока не позволяете потерянным положениям, чтобы это исполнилось, потому что, не зная планов Божьих, не позволяет исполнить в своей жизни, это все остается пока в стороне. Это всем понятно? Я бы вообще хотел, чтобы, если разговор про мужей, там, допустим, или про жен, это больше одно сенситивное. Я бы не хотел, чтобы мы притаскивали в служить тех людей, которых мы поймем через какое-то время, когда мы возьмем план Божий, они с этим планом не состыкуются. Я всем понятно сказал? Не дай Бог, ребят. Поэтому некоторые, может, молились, чтобы кто-то пришел в их жизнь, и не приходит. Это потому, что вы пока играете в свою игру. Потому что если Бог позволит кому-то прийти в вашу жизнь, или вы сами притащите свою жизнь, у вас, когда вы захотите служить Господу, уже начнутся проблемы. Это всем тоже понятно? Я сейчас не буду много историй с этого положения рассказывать. Пятое положение. Видение формирует наш характер. Видение формирует наш характер. Видение формирует наш характер. Знаете такое слово характер? Видение формирует наш характер. Характер – это совокупность внутренних каких-то особенностей. К этим внутренним особенностям относятся что? Темперамент, реакция, манера поведения. Не так ли? Поэтому мы все отличаемся друг от друга. У нас у каждого есть свой характер. У меня такой характер. Ты со мною не шути. У вас может быть другой характер. Но я знаю, у меня, у Тани такие характеры, с нами не очень не шутить. Не, мы хорошие, мы добрые, мы вас любим. Аллилуйя. Как написано, мне нравится это место. А, страшно попасть в руки Бога живого. Да, все мы туда хотим, да? Ну так написано, правильно? Но мы все хотим прийти к Богу, да, чтобы Он нас обнял. И там мы попали, да? Аллилуйя. Поэтому характер, это, как вы говорили, когда совокупность какие-то особенности, она что? Она складывает личность человека, из которой, ну, как бы проявляется, ну, она проявляется в наших поступках. Какой бы ни был характер, он через вашу манеру поведения, через ваши поступки, он проявляется. Не так ли? Прекрасно. У каждого человека, конечно, есть свой особенный характер. Понятно, неповторимый. Но это не говорит о том, что это характер Божий. Мы думаем, что мы покаялись, и у нас сразу характер Божий проявился. Но-но-но, это целый ряд мероприятий, которые должны пройти с нами, чтобы наш характер поменялся. Именно иногда проблемы с нами в том, что у нас по-прежнему работает старая схема нашего характера. Мы уже где-то в служении находимся, где-то молимся, где-то участвуем в помощи людям, но люди спотыкаются о что? Не о те правильные принципы, а о наш характер. Не да? Не так ли? Поэтому нам нужно с ним поработать. Как нам получить Божий характер. Для этого нужна сила из темы нашего разговора. Должна быть сила трансформации. Мой характер и ваш характер без влияния на него поменяться не может. Одним из таких влиятельных рычагов является моя жена, допустим, для меня. Она по воле Божьей так влияет на мой характер, что ему приходится меняться. Или ожесточаться в чем-то, или послабление, но все-таки это один из путей. Поэтому я знаю, что Таню поставил Бог на моем пути, чтобы выработать у меня характер служителя Божьего, чтобы исполнять волю Божью. И поэтому для того, чтобы высвободить эту силу в ваших жизнях, Бог... Ну, это серьезно, Таня. Аллилуйя. Я думаю, что это такой же подарок для тебя, я надеюсь. Аллилуйя. Надеюсь. Короче, молюсь за это. Аллилуйя. Повлияет на твое будущее. Он не высвобождает сам по себе. Вы должны увидеть цель, и на вас должна быть оказана сила. Вы знаете, что Иисус помазанный муж Божий, муж скорбей, так, изведавший даже написано болезни. Придя на землю, на него также была оказана сверхъестественная сила. И если помните молитву в Гефсиманском саду, на его характер настолько было надавлено, что у него пот был как кровь, да, текла. Знаете, какое давление было. Я не обещаю, что у вас должно быть такое давление. Не упаси Господь, не дай Бог. Но с потом и кровью. Помните, Павел говорит, не до крови ли вы подвязались? Ну, то есть имеется, на вас должно быть оказано серьезное влияние. И это оказывается не через ту силу, которая есть в Божьем видении. Она формирует. И независимо от вашего возраста, ваш характер способен Бог поменять. Все, кстати, согласны? Слава Богу. И мы должны позволить повлиять наш характер. У нас очень много ситуаций. Мы скажем, кто-то другие нас влияли, негативно влияли. Ну и мы сами повлияли на многих людей своими негативными вещами. Это правда, друзья. Не надо закрывать на это глаза. И Бог хочет поменять не эти вещи. Мы много приносили раны. По разным причинам. Даже не желая этого, даже не хотя это. Мы как-то сказали слово, где-то расстроились, где-то вырвалось нас и так далее. И Бог хочет нас поменять. Поэтому написано Филиппийцам 2:8. То есть нам необходим сам прецедент как бы в том, чтобы повлиять на наш характер. И два важных положения здесь принять и подчиниться видению Божьему. Так вот 2:8 Филиппийцам написано «Смирил себя». И был послушен даже до смерти, если смерти крестной. То есть, что Иисус сделал? Смирил себя. Подчинился. Мы не сможем изменить свой характер, если не подчинимся видению Божьему. Для чего Иисус смирился? Потому что у него был план для его жизни, который Отец ему подарил. И сказал, для этого тебе нужно быть послушным и смириться. Бог смирил себя. Нам нужно себя смирять? Конечно. Нам нужно подчиниться не под идею. Я знаю, что некоторые даже молятся. Господь, помоги мне смириться. И сколько мы не просим, почему-то как-то и не смиряемся. Кстати, вроде бы какое-то непонятное желание. Вроде понятное желание. Или там вопрос такой. Господь, дисциплинируй меня. И год, и пять, и десять. И как будто Господь не отвечает на такой простой вопрос. Господь, дисциплинируй меня. Ну как, откуда дисциплина? Откуда смирение? Через подчинение, не так ли? Через то, что мы принимаем на себя какое-то влияние и позволяем это влияние оказать нас достаточное впечатление, достаточное влияние, чтобы мы этому подчинились, и тогда будет изменение. Характер не меняется без давления. Когда возникает сопротивление, характер остается таким же самым. Когда мы смиряемся, начинается меняться. Поэтому в другом месте, в Коринфянам, 2 Коринфянам 11:20, это был разговор сначала про Иисуса, а теперь про нас, живых людей, которые не как Иисус, но которые хотят быть подобны Ему. 2 Коринфянам 11:20, где апостол Павел говорит о коринфянских братьях и сестрах. Он говорит, вы терпите, видите слово терпите? Вы терпите, когда кто вас порабощает? Вау, это же не каждый готов к этому, правда? Изменения. Дальше смотрите. Когда кто объедает? Ну, так, судя по тому, как вы вкусно кушаете, вы точно не позволите кого-то вас объесть, не так ли? Вот. Когда кто отбирает? Обирает, другими словами. О, обирает нас еще, а мы еще и отдаем, да? Когда кто превозносится, ну, этой церкви-то не грозит пока. И дальше, и кто бьет вас в лицо, ну, слава Богу, этого здесь нет. Но тут мы видим, вы терпите, написано, вы терпите. Ну, и не надо думать, что самые вот это коринфянские верующие, это были самые такие уже, знаете, никакие верующие, их можно было тусовать как угодно. Нет, они такие, какие мы с вами, правильно, друзья мои? Но приняли для себя влияние Божие, смирились под рукой Божией. Как? Под ничего, под что-то. Да, под определенную цель. Друзья мои, в каждом этом пункте я пытаюсь вас утвердить. Вам необходимо Божье что? Видение. Вам необходимо Божье видение. Это реальная сила, без которой многие планы, многие цели так и не состоятся, пока вы это не примете в свою жизнь. Не затягивайте время, принимайте сегодня. Независимо от вашего семейного положения, независимо от вашего экономического положения, социального положения, принимайте. Потому что это то, что вырвет из ваших сомнений, из ваших предположений, из ваших мытарств, из ваших каких-то фантазий, оно вырвет и направит вас по правильному пути, чтобы вы больше не ходили догадывать. В одном году что-то появилось, может быть, это хочет Господь, в другом году другое, может быть, это хочет Господь. Ребята, хватит уже догадываться, не так ли? Хватит ходить вслепую. просто от обстоятельств думать, что это воля Божья. Никогда Бог, я сегодня говорил об этом, не меняет обстоятельства. Он хочет поменять вас. А наши изменения только тогда, когда мы подчиняемся Божьему видению. И, друзья, хватит ходить слепой. Хватит ходить наугад. От дня ко дню. Друзья мои, вы должны знать, к чему вы призваны. Вы должны это записать себе. Хоть на холодильнике, хоть в своем журнале, хоть в Библии, где угодно, пишите. Бог меня призвал к этому, и я дойду до этого пути. Как бы Господь меня не тренировал, как бы Господь меня не вел куда-то, я приду туда, потому что это моя цель, и я исполню. Потому что Бог не дает цели, если не готов нам помочь это исполнить. Поэтому есть хорошее основание взяться. Итак, положение шестое. Шестая характеристика. Видение. Видение имеет силу влиять на ваши мысли и решения. Видение имеет силу влиять на наши мысли и решения. Имеет силу на наши мысли и решения. У нас с утра, может быть, одни мысли, потом после обеда другие мысли. А у ужина совсем две эти мысли созрели. Потому что от настроения могут зависеть. Не так ли? Могут зависеть от настроения? Могут зависеть от обстоятельств? Могут? Смелее, могут. Мы же верующие люди, но все равно настолько влияет разных вещей в течение дня, что мы в течение дня даже можем менять свои мысли. Утром было одно желание, я точно после обеда поеду за кого-то помолюсь. Но к обеду подошло время, а что-то мне сегодня за кого-то молиться не хочется. Все понятно, что я говорю? Вы хотели вечером проставить, поехали на репетицию, допустим, на молитву. Уже после обеда вам хочется полдник и просто на сиесту, как бы. Уже никакие молитвы за кого-то. Я понятно, с кем говорю? Ну, то есть, вы хотели, у вас действительно было, вы сами даже все говорили, ну, я точно хотел, ну, я 100% знаю, что я хотел, у меня было желание даже хотеть, но так сложилось, что не получилось, там по телефону чуть-чуть не было. Ну, ты знаешь, как бы, вот что-то Господь положил другое на сердце. Так же отвечаем? Хотя бы себе так отвечаем. Вы взрослые люди, можно так говорить с вами? Поэтому место Писания здесь, 1 Коринфянам 2 глава. 1 Коринфянам 2 глава, 14 стиха, 15 и 16. 1 Коринфянам 2 глава. Вот то, что я говорил сегодня в проповеди, это просто подтверждает. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Ну, понятно, как он может принять. А у нас много душевных порывов, мы об этом уже много раз говорили с вами. Потому что он почитает это чем? Безумием. И не может, смотрите, важно, уразуметь, в другом переводе, понять. Потому что о всем надо судить духовно. А мы сейчас хотим называть себя духовными людьми. Как бы от Духа Божьего. Но даже и у Духа Божьего, живущего в нас, есть план. Я уже говорил об этом. И этот план важно не просто знать, а попытаться осуществлять. И когда мы становимся на путь осуществления плана Божьего, у вас может после обеда нахлынуть какие-то ситуации, которые вам подсказывают, что вроде бы вечером и не нужно никуда уже ехать. Уже никто никуда не идет. Но когда в духе вашем идет вот такая духовная революция, и Бог направил ваш дух, и вы захотели туда двигаться, эта сила влияет на вас так, что даже если все ваше естество не хочет никуда идти, ни на молитву, ни на евангелизацию, ни на занятие сюда воскрес, скажем, когда у четверг до занятия проходит, сюда на занятие или на молитву, эта сила вырывает вас даже от ваших друзей, родственников, скажем, семейных людей, которые, давай сегодня останемся дома, и мы там купили бутылочку шампанского, давай по-христиански разопьем ее и так далее. Бух вас выдвигает, сила говорит, нет, дорогая, я знаю, что потом был бы романтический вечер при свечах и розах, но я иду на молитву. А, так ты меня не любишь и так далее. Обожаю, но я пойду сюда на молитву. Вы меня понимаете, что я сказал сейчас? Только не ставьте свои мысли на шампанском, пожалуйста. Я не об этом сказал. Я сказал о том, что какие-то интересные вещи, и вы так вынашивали, может быть, ваша дорогая или ваш дорогой вынашивал полдня там дня или в несколько дней такую романтическую вещь, а вы как бы... Потому что внутри вас есть желание делать то, что хочет вас Господь, даже когда ваши мысли этому что? Противятся. Это всем понятно? Поэтому написано, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, даже любимая и дорогая не может об этом судить. Почему? Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум какой? Христов. Это не провозглашение какое-то. Я имею ум Христов, но все равно поступаю по плоти или по душевным порывам. Меня легко любыми близкими и родственниками, друзьями манипулировать. Но если я хочу исполнить волю Божию, я это знаю, этот план для моей жизни, я пойду по этому пути, даже на какое-то время на меня мои любимые там или мои дорогие обидятся. Все понимают, что я говорю? Все понимают, что я сказал? Я буду с ним идти. Я не делаю вас сумасшедшими. Но я знаю, что детей Божьих может весь мир возненавидеть. Так написано в Писании. Ради имени моего все могут отвернуться от вас. ближним. Иногда даже ближние будут врагами. Я не хочу делать вас врагами ваших ближних. Но, пожалуйста, понимайте, что у Бога есть план. Иногда нам приходится пройти через слова ближних людей, которые говорят, не делай, лучше это ты будь со мной, или лучше пройдем другое время и так далее. Искушений в нашей жизни будет много. Но вы тогда устоите, когда вы знаете цели Божьи для вашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. Эта сила обновляет наш разум. Седьмая характеристика, седьмое положение. Мне нужно заканчивать. Видение имеет силу влиять на наши чувства и эмоции. Вы отличаете мысли от чувств и эмоций, не так ли, да? Потому что к мыслям и решениям относится наш разум и воля, а к чувствам и эмоциям, понятно, чувства и эмоции. То есть это все составные нашей души. Так вот, сначала на эти мысли и решения влияет сила Божья через божественное видение. Также влияет на наши чувства и эмоции. Место Писания Филиппийцам 2.5. Молодец. Какие у нас должны быть чувствования, как написано у меня за спиной? Или написано в другом переводе. Видите, у нас чувствование какое-то одно слово. А в оригинале там чувства, мысли и чувства. Ну ладно, давайте скажем чувствование, скажем отдельных сейчас чувствам. Какие должны быть во Христе Иисусе? Потому что Он почитал все счетой, не так ли? Для того, чтобы действительно достичь воли Божьей. Павел такую же самую схему для себя. Все почитаю святой ради познания Иисуса Христа, Господа Бога моего. Это ваш выбор, не так ли, друзья? Это ваш выбор, который вы делаете каждый день. Его нельзя сделать одиннажды. Но одиннажды сделайте решение идти за Господом. А Господь будет помогать вам управлять ваши пути. Но пока вы не идете за Господом, на вас могут быть оказаны разные влияния для того, чтобы вы чего-то там не достигли. Это понятно? И поэтому не хотел бы, чтобы ваша жизнь была чехарда. Еще одно место Писания здесь же, недалеко. Филиппийцам, например, только первая глава. Филиппийцам 1 глава, 9 стиха по 11. Филиппийцам 1, 9, 10, 11. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и написано в всяком чувстве. Оказывается, у нас разные чувства есть, не правда ли? Но когда говорится Слово Божие о всяком чувстве, написано, чтобы это возрастали эти чувства, оказывается, наши чувства должны тоже меняться, правильно? Как они будут меняться? Иногда нас можно легко так надавить на наши чувства, и мы съехали. Даже мысли наши вроде бы нормальное положение, а чувства наши сдавили нас, обиделись, расстроились, уязвились чем-то и так далее. Все, закрыли себя. Писание об этом говорит, чтобы в познании всяком чувствовать, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисуса Христов, славу и похвалу Божью. Вот это и есть исполнение воли Божьей. Что эти плоды, которые Бог вложил в нас, а благословение, скажем, которое Бог хочет поменять через это в нашей жизни, чтобы мы были чисты и непреткновенны. Так написано? Вот это работа с нами. Как она может быть? Только в плане Божьем. Восьмая характеристика. Видение имеет силу влиять на жизни людей, окружающих нас. Видение имеет силу влиять не только, мы до этого говорили только на нас, или наши отношения. А теперь мы говорим, что видение имеет силу влиять на жизни людей, окружающих нас. Вы помните, что вы не одни живете на этой земле? Только Таня об этом знает, все остальные молчат, да? А, пишут, скажите, да? Окей. Вы помните, что вы окружены? А, не помните, да? А, я знаю, возможно, здесь нет таких людей, ну, наверное, есть, но в целом случае, я знаю тех людей, которые молились и молятся, чтобы жизни каких-то других людей, кто их окружает, поменялись. Были у вас такие хотя бы какие-то молитвы? Были, да? Хорошо. Если у вас были такие молитвы, вы всегда искали, наверное, ищете до сегодняшнего дня ключи вот эти, как поменять их жизни, как вот повлиять на их жизни. Даже при том, что я верю, что вы любите Бога, хотите служить Ему, идите за Ним, ну как бы прилагайте к этому усилия. Как все-таки так повлиять на этих людей, чтобы их жизни поменялись? Хорошее, интересное место Писания. Деяния апостола, 18 глава. С 1 стиха. Я взял опять новый перевод. Ну, простите меня за новшества такие. Деяния 18, с 1 стиха. Деяния 18. Ага. После всего Павел. Ну, у меня после этого Павел покинул Афины и отправился в Коринф. Там он встретил иудея по имени Акила, уроженцем Понта. Тот недавно прибыл из Италии, ну то есть свеженький, со своей женой Прискиллой. Потому что там написано в скобочках, не знаю, есть такой вариант? Ага. Потому что Клавдий, тогда он был императором, приказал всем иудеям покинуть Рим. Выгнал, другими словами. Представьте, вас сорвали с места жительства. Независимо, чем вы там занимались. У вас, ну, какой-то дом был. Судя по всему, эти ребята не были такие лыком шитые, умели бизнесом заниматься. Все понимают, что мы? Дом был, хозяйство было. Уклад, какие-то торговые отношения. Знали даже базар, куда они ходили покупать продукты. Или лавку, где покупали, там, скажем, булочки. Все слышите меня внимательно? Ну, то есть, кто-то было, какие-то были друзья, родственники, знакомые. Слышите внимательно меня? И тут вас вырывает. Ну, наверное, кто-то уже был в жизни такой ситуации, да? Вырывает вас. Ну, не то, что вы сами захотели, подготовив себя. Ситуация хуже. Вы себя не подготовили к этому, вас просто взяли и что? И вышвырнули. Вы приходите в новое место. Почему Коринф? Потому что по истории того времени Коринф был второй город после Рима. По численности, по торговле, по влиянию и так далее. Они пришли в Коринф. Правильно, почему? Опять заняться бизнесом. По-моему, вы читаете это место, может быть, когда-то читали. Они сейчас сойдутся где? На бизнесе друг с другом. Мы вообще не знаем, Акила или Прескила вообще верили в Бога или нет. Потому что он с ними, как минимум, встречается в синагоге. У апостола Павла очень много было взаимоотношений через тех людей, куда он приходил проповедовать, не так ли? Здесь не написано, у нас написано какое дальше положение. Павел пришел навестить их. Кто-то ему передал какую-то информацию им. Или, возможно, они были чьи-то родственники. Но по какому-то стечению обстоятельств он пришел навестить их. То есть, другими словами, пришел к ним в дом. Можно так сказать? Ну, где-то на то место, где они встретились. Может, они в кафешке встретились. Не знаю, в какой-то греческой кофейне. Может быть, не знаю. У них было одно ремесло с Павлом. У них не было одно ремесло проповеди Евангелия. У них было одно ремесло, у них был общий бизнес, который занимались разные люди в разных местах. Возможно, они когда-то были сопартнерами или через какие-то бизнес-контракты они где-то пересекались. Возможно, но мы догадываемся, мы не предполагаем, но в всяком случае мы не знаем, что они были верующими. Почему? Написано, что они изготовляли палатки. Так написано у вас? И поэтому Павел остался работать с ними. Ничего о христианстве или о проповеди о Христе в этих трех стихах не написано. Но когда вы опуститесь ниже, 18 стих, опуститесь глазами, 18 стих, здесь же этой главы, 18-18, написано. Павел пробыл еще некоторое время в Коринфе. Затем он простился с братьями, ну, с теми верующими, которые... Отплыл в Сирию. С ним отправились кто? Прескила и Акила, да? Вот здесь два человека. Акила и Прескил. Отправились с ним. Что это значит? Отношение этого человека, верующего с этими людьми, которые сошлись на бизнесе, повлияли на них настолько, что когда Павел уезжает с этого места, кто за ним идут? Эти люди. Хотя, опять же, я повторяю, в первых трех стихах, где они с ними знакомятся, ничего об их вере не сказано. Но так как мы знаем, апостол Павел, мы с ним начали свою проповедь вот в этом месте, что был человек, который сказал, я покорился небесному, я подчинился, я не противился небесному видению. То есть я взял его и направил свою жизнь, чтобы его исполнить. И теперь этот человек приходит просто по бизнесу с другими людьми, строит отношения, и жизнь этих людей что делают? Меняется. И не просто меняется, они теперь не только не ходят в синагогу, в которой или там церковь, которую начал апостол Павел в Коринфе. Потому что мы видим, когда обращается к Коринфянской церкви, он обращается как к своим детям. Ну, те, которые через проповедь его он родил, там, скажем, и так далее, и так далее. Мы читаем другие интересные вещи. Они теперь идут с ним в любую поездку. И читаем дальше, находим себя и этих людей в 19 стихе. Они прибыли в Эфес, где Павел оставил Прескилу и Акилу. Ничего себе! Муж с женой. И так их выгнали с насиженного места. Прогнали из Рима. Оставили дома свои, оставили свои какие-то дела и так далее. Сорвали. Пришли в какой-то город. И Бог их так накрывает здесь через человека. Слышите, человека. И они говорят, Павел, куда бы ты ни пошел, мы пойдем что? За тобой. Ведь они только восстанавливаются к тому, чтобы восстановить свой бизнес. Возможно, опять какой-то дом начали купили или в аренду взяли. Все понимают, о чем я говорю? То есть у них есть какие-то дела. Что я пытаюсь вам сказать, мои друзья, которые приехали сюда, не родившиеся в городе Детройта? Есть такие, кто не родился в городе Детройте? Есть, да? Приятно. Остальные не подняли, что вы родились, да? Наташа родилась здесь. Нет? Кто? Все не родились, да? Ну хорошо, вот все не родились. Я бы очень хотел, чтобы вы не пустили настолько корни сюда, что если появится здесь пастор Лена, или пастор Виктор, или еще какие-то пастыря, кого-то нужно будет сорвать, вас легко будет отсюда сорвать. С чему я сказал? Не хочу подорвать ваш бизнес, вашу семью и это дело. Я не к этому сказал. А кто, что, как это было, как в фильме старый был добровольцы, помните? Ну что, притащил сюда, тащи и что, и дальше. Имеется в виду, что мы готовы, должны быть в нашей жизни двинуться с одного места в другое. Но это происходит только тогда, не потому что мы сумасбродные и любим путешествовать. Допустим, Таня, мы точно такие, потому что мы сколько когда побывали здесь, ну, уже не сочетается, сколько дома мы жили. Но дело не в этом. Имеется в виду, что когда в вашу жизнь приходит человек в видение, вас легко повлиять на вас, не так ли? Потому что вы знаете, на этом человеке есть Божьи цели. Аминь. И вы готовы идти. А теперь я говорю не про кого-то, я говорю про вас всех. Когда вы становитесь мужчинами и женщинами, имеющие божественное видение. Насколько вы можете масштабно повлиять на то, где вы находитесь, и тех людей, которые здесь живут. Вы можете это сделать? Можете. А как это вы можете сделать, если примете что? Божье видение себя. Вам понятно? Это не просто сказал, что он учит какие-то правильные библейские принципы, начнет рассказывать, какие места Писания есть. А вы должны быть не только человек, который знает на зубок какие-то места Писания или что-то цитирует, а которые живут сверхъестественным видением. Это видение не только влияет на вас, а на людей, которые вас также что? Окружают. Девятое. Видение творит побуждение и движение. Видение творит побуждение и движение. Сначала оно побуждает, а потом начинает еще и двигать. Дает рывок с места сорваться. Ох, мы трудны на подъем, да, в последнее время, друзья мои? Ну, кто-то скажет, да нет, Виктор, нас любой. Ну, все равно еще пока трудны. Не признайте, будьте честны. Я что, знаю, что вас еще нельзя легко поднять. Я сразу же, когда смотрю, покажу, допустим, на ваше служение, вижу разное количество людей на разных ваших служениях. Значит, не так легко вас поднять, да, мои друзья? Ну, такая тишина у вас хорошая. Иов, 15 глава. Кстати, мы сегодня об этом песню пели даже, интересно. Молодцы, группа, просто они хорошую песню подобрали к теме моего разговора. Иов, 15 глава, 31 стиха. Послушайте, очень важные и интересные вещи, которые мы можем выучить для себя из жизни Иова. Я знаю, что мы на занятиях говорили, и не только сегодня пели, так часто говорят члены вашей церкви, да, суета, хотел бы сделать, хотел помолиться, хотел прославить, хотел бы участвовать, но суета. И вот тут написано 31 стиха. Пусть не доверяют чему? Какое? Заблудшим. Кто на суете может доверять? Только человек какой? Заблудшим. Не дай Бог, а мы говорим про верующих, правильно? Ибо суета будет, что написано? И воздаянием ему. Человек, который оправдывается сегодня суетой, в награду получит что? Это не я сказал. Слово Божье говорит. Не в свой день он что сделает? Какие вы не смешные на такое слово, да? А вы же говорите суета так же про себя. Скромно. А, молодец, Андрюша, хоть ты поддержал меня. Но говорим слово «суета». Почему не можем то сделать, почему не можем другое сделать? Вот, пожалуйста. Мы читаем сами, что из Писания говорит нам, что нам Бог говорит. «Сбросит он, как виноградная лоза, незрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет, что свет свой». Значит, слово «суета» является самым ценным словом, вы знаете, у кого? У нас, у верующих. Знаете об этом? Ничего нового. А для чего это слово мы используем? В нежелании принять и исполнять волю Божью. Съели? Скушали эту конфету? Повторяю, мы чем объясняем суету? У нас нет времени познавать и исполнять что? Воля Божья. И теперь, что Писание говорит об этом? Для осуетившихся людей награда будет что? Суета. И дальше. Суета сокращает нашу жизнь. Вы прочитали только что это? И еще. Суета что делает? Опустошает. Мои дорогие, не будьте заложниками чего? Суеты. Хотя так легко мы стали это говорить. А мы сегодня говорили об этом, что видение должно быть силой в наших что? Устах. Правильно мы говорили об этом? А мы говорим не видение, а исповедуем суету. Так говорим? Осторожно словами, которые вы говорите. И осторожно за действия, которые мы делаем, после того, как мы эти вещи говорим. Потому что если мы осуетились и объясняем, что мы не готовы служить Господу, вот, пожалуйста, здесь награда суета. Сокращение жизни суетой, и суета опустошит нас. Хотя мы любим Бога, кажется. И хотим им служить. Вот она и высветит нас все. Я уже не буду читать место в Марка 10 главе, где вот это я сегодня продекламировал вам, когда сказал про Вартимея. Что здесь было интересно? Что слепой человек, я говорю, это более серьезный аргумент, что сделал? Для того, чтобы принять Бога, сбросил с себя даже верхнюю одежду. То есть освободился от всего, что вас смещает. И пускай для вас это будет подтверждением, что тем самым мы показываем готовность и решение идти за Господом. Вот почему Божье видение дает нам рывок этот. Мы многие думаем, было бы неплохо, если бы вы бы когда-нибудь, сделав то-то и то-то. Но нам нужна конкретная сила, которая дает нам рывок. Возможно, первоначально даже не осмысленно, как Авраам пошел не знаю куда, но он сорвался с места, не так ли? Он сорвался, друзья мои. Возьмите видение Божие, оно сорвет вас с ваших уже насиженных мест. Вам нужен этот рывок. Но оно не просто сорвет нас и оставит в этом рывке. Оно даст нам силы ускоряться. Через какое-то время вы уже не захотите вернуться к тому образу жизни, к той как бы условной пустоте, каким-то таким обычным вещам вам захочется наращивать свои темпы. Это всем понятно? Это даст вам такую динамику движения, что вам чем больше начнет двигаться в вашей жизни вещи, тем вам больше будет нравиться. Вам уже останавливаться, когда вы остановитесь, даже поехав там, допустим, часто Таня, все, едем на отдых. Ну, поехали, ничего против отдыха не имеем. Тащит с собой книги какие-то, блокноты, что-то там пытается работать. Он сама же говорит, мамочки, я же не могу себе представить, что я могу на отдыхе даже что-то там делать, не работать. Так ты говоришь? То есть это процесс, в который ты уходишь, и он становится для тебя нормальным. И Бог дает тебе силы, и отдых дает, но ты уже в процессе, и тебя ничто не остановит, что ты приезжаешь и понимаешь, сколько интересного у Бога для тебя, и ты хочешь быть в этом движении. Это всем понятно? Хорошо. Есть еще одно место, которое подтверждает то, что мы сейчас сказали, это Исаия 32.11. Неплохо у пророков что-то такое интересное взять. И нам Исаия всегда в разных ситуациях может помочь. И вот Исаия 32.11. Исаия 32.11, вопрос о том, что, как я сказал, как бы сбросить с себя все мешающее. Есть. Отдохнитесь то беззаботное, ужаснитесь беспечное, сбросьте с себя. Что написано у вас? Отлично. Вот как раз то относится и к Вартимею, и к суете. Шикарное. То есть бросьте одежды, обнажитесь и припаяще чресла ваши. У меня всегда возникает вопрос, если человек обнажился, что ж там припоясывать? Ну, по идее, да, скажут, ну что ж там, ты же голый, другими словами, правильно? Здесь не говорится о том, что надо найти какие-то там стрингзы там или какие-то там плавки одеть, нет, не в этом. А припаяшьтесь, то есть имеется в виду, что в этом снимите с себя все, что вас может держать. Вам понятно? Будьте как бы, как вот как новое творение, рожденное Богом для исполнения воли Божьей. А припаяшьтесь, это называется готовность, не так ли? А почему голые? Потому что вам в голые ситуации за модой некогда будет следить, правильно? Такая тишина, ну ладно, проехали. Голому от кардена ничего не надо, правильно? И от Нина Ричи и так далее. Все, правильно, Станислав? Окей, молодцы. И последнее, видение дает способность оценивать. Видение дает способность оценивать. Видение дает способность оценивать. Самый хороший показатель, который я так по Библии посмотрел для этой характеристики, это Халев. Числа напишите 13, 31, 32. Числа 13, 31, 32. Ага, но Халев. Ага. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем. Смотрите, это даже не Моисей делал, а говорил другой человек, который был в собрании. Ну, в церкви, так можно сказать, до того времени. Говоря, пойдем и завладеем ею. Чем? Землею. Потому что, он говорит, дальше, мы можем одолеть ее. Вы помните, что он был в числе 12 кого? Соглядатаев, которые пришли и оценили землю, которую Бог им обещал. И здесь Халев показывает на уровне других, ну еще, слава Богу, Иисус Навин был, который говорит, вот эту землю мы можем владеть, хотя в это время другие говорили, что не можем мы идти. Так написано в следующем стихе. Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. А Халев говорит, можем, потому что в нем был другой дух. Какой другой дух? Видение, которое он получил от Господа. Бог сказал, это будет ваша земля. Поэтому вы мне хоть комнаты чешите, хоть как угодно доказывайте. Я знаю, если Бог мне сказал, эта земля будет моя. Если вы знаете немножко про родословность, там того же самого Халева и так далее, что он получил свой надел. Благодаря тому, что он проявил такое дерзновение в новой земле. И вы знаете, только вдвоем с Иисусом Навином они и вошли в эту землю, потому что они ее увидели. Они приняли ее. Возможно, в вашей церкви есть такие люди, которые, а не только ваши, другие понятия, которые своим образом, поведением, отношениями пытаются убедить всех, пастора, лидеров и всех вас. Друзья мои, нам нечего куда-то рыпаться. У нас ничего, сами что? Не получится. Мы будем стараться, но люди здесь такие, они все там или католики, или православные, или вообще никакие, не хотят каяться и так далее, и так далее. То есть давайте быть просто обывателями так же самое, как и они. Я понятно, что мы говорим? У вас там будут находиться люди, даже которые, скажем, ваши любимые, родные, которые будут вас назад, да? Удерживать. А мое личное желание, чтобы у вас было хлеб хотя бы один. Мое личное желание. Хотя бы один. Но я думаю, чтобы вы не отказались от Иисуса Навина тоже. Не правда ли? Окей, даже два. И я не хотел бы назвать вашего пастора Моисеем, хотя я как-то на днях тут проводил примеры Моисея, на котором лежали проблемы. Я хотел бы, чтобы ваш пастор не только с вашей же помощью сбросил себя проблемы и не остался в позиции Моисея, который не вошел в землю обетованную. Как, пастор Лена, ты хочешь остаться здесь или в отеческую землю обетованную? Нескромный вопрос. Что за вопрос, да? О чем разговор мой? Окей. Поэтому я надеюсь, что я назвать вашего пастора уже не хочу, как Моисея несколько дней назад, а хочу назвать уже как бы Иисуса Навина, потому что он станет предводителем народа Божьего, правильно, который вступит в сражение, который завоюет землю. Но я когда сказал про хлеба, я не сказал человека, который лидер. Хлеб – это рядовой член. Вы понимаете, да? И нам нужны люди видения. Слышите меня? Я мечтаю всегда в своем служении, кроме меня самого, кроме моей жены, видеть людей, которые имеют что? Видение. Одна из, помню, ошибок, ну, какие-то вещи, которые мы потом разочарованы были. У нас были классные ребята, очень интересные ребята, толковые ребята, смышленые ребята, духовные ребята, помазанные ребята. Но при всем этом немногие имели что? Видение. И когда нам нужно было поменять движение, уехать с этого места, мы увидели, что не на кого возложить наше служение. У Моисея был Иисус Навин, и было на кого возложить движение. И у Иисуса Навина был Халев, о котором здесь написано, который выступил перед народом. Вы слышите, перед народом выступил, сказал, мы можем одолеть ее. Встаньте на ваши ноги.